выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы отмечаем 70-летие Майкла Муркака. Разговор с писателем продолжает Анна Асланян.
Вернемся к роману «Лондон, любовь моя». Именно тут вы пытаетесь совместить обе вещи – реализм и, если не фантастику, то абсурд.
Да, элементы абсурда тут есть, но они не выходят за пределы обычного. То есть влезть на дерево в ботаническом саду Кью Гарденс, теплица для тропических растений, все-таки можно, хоть это и нелегко. Комичное тут заключается вот в чем. Отвлекусь немного. Комедия и фантастика тесно связаны между собой. И там требуется преувеличение и сжатие времени. Понимаете, ситуация смешна, когда она разворачивается быстро. У меня довольно много комических сюжетов, и мне почему-то действительно так кажется, что фантастика, что комедия. Как я уже говорил, в обеих имеется определенная доля преувеличения, а также определенная доля ограничений временного характера. В смысле писательского труда они не так уж сильно отличаются друг от друга. При работе над тем и над другим задействованы одни и те же ресурсы. В общем, когда у меня этот, как его, кис, влезает на свое дерево, все дело в том, что на самом деле события с такой скоростью обычно не разворачиваются. Вот что я, пожалуй, хотел на этот счет сказать.
Научная фантастика вам как будто бы ближе, чем фэнтези. Последнюю вы называли эскапистской, пассивной, реакционной. Значит ли это, что фантастике более свойственно что-то менять в мире, проповедовать либеральные ценности?
Нет, по-моему, и то, и другое вещи реакционные. По-моему, и то, и другое дань упрощенному восприятию мира. Фантастика, пожалуй, в большей степени. Жанровая литература вообще по большей части консервативна. Вероятно, потому ее и читают, потому ее и пишут. Думаю, это именно так. Большинству жанровых книг, по крайней мере тех, что я читал, присуще определенное консервативное настроение, что ли. Отчасти это объясняется вот чем. При их чтении не ожидаешь никаких сюрпризов. Люди читают подобные книги, я читаю подобные книги, чтобы в очередной раз, так сказать, получить удовольствие.
Разве вы не пытались сделать этот жанр более радикальным? Я о тех книгах, которые вы согласны считать фантастикой.
Да, и проблема в том, что тут обычно мешает сама форма. Форма тяготеет к упрощению. Скажем так, с этой формой следует обращаться очень осторожно, иначе можно свести все, по сути, к формуле. Понимаете, идеи упрощаются, особенно в научной фантастике. Пусть даже сами эти идеи важны, пусть даже затрагиваются важные вещи, космос, общество будущего, да что угодно. Мне кажется, тут необходимо написать огромную книгу или серию книг для того, чтобы придать этому обществу будущего всю сложность реальной жизни, обычного восприятия. Одним словом, все нужно придумывать. Я вот не знаю, а стоит ли оно того? По-моему, этого вообще невозможно добиться. Дорис Лессинг, насколько я понимаю, в своей фантастике пыталась сделать именно это, и в результате получилось, в общем, как-то не особенно интересно. Это не самое интересное из ее вещей, так мне кажется.
То есть такие попытки противоречат самой идее научной фантастики?
Нет, что-то сделать все-таки можно. Скажем, кто-нибудь вроде Яна Бэнкса. У него чрезвычайно левые взгляды, традиционно левые. Потом есть еще пара шотландских авторов, его приятелей, тоже весьма левых. Да что там говорить, у меня вообще довольно много знакомых фантастов, известных своей левизной. Среди них есть социалисты, есть либертарианцы, это зависит от того, что они и где. Попадаются и либертарианцы правого уклона, в Америке таких много, правых либертарианцев. Ну, знаете, те, что устраивают чаепитие и все такое в знак протеста против Обамы, поскольку считают Обаму социалистом.
Иными словами, сами они левые, но работают в консервативном жанре.
Ну да, и это, по-моему, неудивительно. Есть ведь консервативное левое крыло. Мне кажется, именно на эту удочку они и попадаются. Я бы сказал, что так произошло и с Иэном. И с писателями вроде него, с теми, которые пишут космическую фантастику, или не помню, как она там называется, крутая фантастика, или что-то в этом роде. Это где говорится о всяких механических штуках, не только о людях. Сам я никогда ничего из этого не читал. Не могу я этим увлечься. Что поделаешь. Но с Бэнксом я беседовал, читал интервью с ним. Короче говоря, делал все, что мог, кроме одного. К книг его не читал. В общем, у меня есть неплохое представление о том, как он мыслит, чего он хочет добиться своими книгами. Наверное, ничего плохого в этом нет. В том, например, чтобы написать фантастический роман, скажем, в антитэтчеровском духе. Я не хочу сказать, что ничего из этого не выйдет, что против Тэтчер выступить не получится. Почему же? Ну вот ничего нового из этого, пожалуй, действительно не выйдет. Ну, будут там, скажем, какие-нибудь стандартные левые идеи.
Если бы не террор, охвативший Францию в 1793 году и, в конце концов, принудивший меня бежать из Парижа, я, вероятно, так никогда и не узнал бы совершенной любви, не посетил бы города в осенних звездах, где с помощью хитроумия своего, меча и остатков веры мне довелось вновь сразиться за будущее мира и утратить свое собственное. В тот день, когда Том Пейн был арестован по особому распоряжению Робеспьера, я решил, наконец, распрощаться с революционными идеалами. Очевидно, что с моей стороны было бы благоразумнее всего встретить новый 1794 год где-нибудь за пределами Франции. Признаюсь, я все же не мог не испытывать некоторого отчаяния по поводу краха моей карьеры и крушения политических наших грез. Я чувствовал себя жестоко преданным революцией, людьми, которых я обнимал как братьев, неумолимыми обстоятельствами и, как это бывает всегда, самим Господом Богом. Не будучи рьяным приверженцем как деспотии, так и дворянских всех привилегий, поначалу я восхвалял революцию, а потом стал и служить ей, по крайней уж мере сделался депутатом учредительного собрания. Но когда кровь полилась чрезмерно и несправедливо, я поднял свой голос против разгула сего лицемерия и лжи, сей вырожденческой оргии мести и звериной жестокости. Такова была вкратце суть моего заявления соратникам-депутатам, с которым выступил я, когда сомнения мои обратились в уверенность, после того, как я стал свидетелем дней сентября, дней, когда зверь рыскал во всей устрашающей своей жестокости по улицам Парижа, нахлобучив на голову шляпу свободы и вытирая о флаг свободы окровавленную свою пасть». Впервые увидел я этого зверя под сияющим небом позднего лета, когда на Рю-Дофин вывезли 6 карет с арестованными священнослужителями. Сначала толпа лишь обрубала руки, протянутые в окна, руки, ищущие милосердия, а потом растерзала святых отцов в клочья. В тот же день чернь ворвалась в монастырь кармелитов, неподалеку от Рю-де-Вожерар. Монахи все были зверски убиты, тела их сброшены в монастырский колодец. Убийства невинных множились с каждым часом. Опьяненные произволом своим сентябристы тащили и старых, и малых, жалких безумцев, и людей нормальных в тюремные дворы, и там насаживали их на пики. Я привык уже к зрелищу груд изуродованных тех трупов. Тела бросали на улицах на потеху толпе. Сморщенные старухи волочили на тротуары еще не остывшие трупы молоденьких мальчиков, дергая и тряся бездыханных своих партнеров по чудовищному похотливому танцу в извращенной пародии на несбыточную человеческую мечту. В тюрьме «Ла Пти Форс» с герцогини де Ламбаль сорвали одежды, опозорив перед толпою, и насиловали ее на глазах черни снова и снова. Ей отрезали груди, а потом еще живую вновь подвергли всяческим непотребствам. При этом мучители благородной дамы то и дело стирали кровь с ее кожи, дабы толпа узрела аристократическую ее бледность. Когда бедная женщина, наконец, испустила дух, тот же самый кавалер, что вырвал сердце у нее из груди, вырезал аккуратно ее интимные части, насадил на пику и, поджарив на очаге, в ближайшей же винной лавке съел. Подобные бесчинства творились в те дни по всему Парижу. Я тогда едва не сошел с ума. Бедный мозг мой просто отказывался воспринимать этот ужас, это безжалостное крушение всех моих идеалов. Майкл Муркок, роман «Город в осенних звездах».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Мультивселенной Майкла Муркока. С английским писателем беседует Анна Асланян.
Возвращаясь к теме издателей и их манере упаковывать книги по-своему, Иэн Бэнкс, которого вы упомянули, пишет свою фантастику под именем Иэн М. Бэнкс, чтобы читателю легче было разобраться. Вам не приходило в голову поступить подобным образом?
I sort of wish I had done it, but I,
Вообще-то немного жаль, что я этого не сделал. Но меня настолько волновало то, чем мы занимались в 60-е, и мы пытались сблизить популярную литературу и литературу высоколобую. Это было движение, которое идет и до сих пор. Знаете, Дэйв Эггерс в Штатах любит этим заниматься. Ну вот, а в 60-е мы действительно считали, что обычная английская литература, достойно отражающая дух времени и общества, просто не существует. Как раз тогда же, примерно в то же время, на сцене появилось популярное искусство. Художники начали использовать в своих картинах популярную символику. Возник феномен Битлз, популярная музыка, но с большими амбициями. В этом смысле было ощущение, что можно в самом деле создать нечто одновременно популярное и значительное, значительное в интеллектуальном, актуальном, если угодно, плане. Поэтому брать псевдоним мне не хотелось. Был такой писатель Крис Прист. Так вот, Крис посоветовал мне сменить имя, поскольку это выглядело бы более респектабельно. В книжках для интеллектуалов пользоваться своим собственным именем, а в ширпотребных — псевдонимом. Оказывается, такая схема работает. Результат вот какой. Тем самым ты даешь понять людям узкомыслящим, людям с предрассудками, что ты с ними согласен. А для меня это было совершенно несовместимо со всеми моими убеждениями. Я этого не хотел. Я пытался создавать книжки, где эти две вещи ничего не разделяло бы. А стараться понравиться критику-снобу, такого желания у меня не было. У меня было желание от критика-снобу избавиться. Вот что я пытался сделать.
Жаль, что окончательно избавиться от него вам пока не удалось. Они ведь и сегодня повсюду.
Да, повсюду. Есть такой, как его, по-моему, Джон Грей его зовут. Он сейчас один из ведущих литературных критиков в Англии. Он написал рецензию на книгу Йена Синклера, не на самую последнюю, а где-то пару книжек назад. И в рецензии своей сказал, мол, Йен Синклер прекрасно пишет, замечательный автор и все такое. Вот если бы он еще прекратил интересоваться этими популярными книжонками, этим дешевым чтивом. Понимаете, все то, что делает Йена как писателя самим собой, все эти вещи тот парень с радостью выкинул бы. Вот еще история. Мне Йен рассказывал про то, как к нему обратились из газеты «Индепендент». Мы ведь с ним, если можно так выразиться, за воскрешение. Есть писатели, которые исчезли с горизонта, писатели, которые нам нравятся, как бы выпавшие из общественного сознания. Так вот, мы довольно много времени посвящаем тому, чтобы этих писателей как-то продвинуть. Короче говоря, позвонили ему из «Индепендент», спросили, не напишет ли он им статью про кого-то из этих писателей, тех забытых. В общем, написал он статью, а спустя пару дней звонит ему редактор и говорит: «Вы знаете, у вас тут какие-то писатели, про них же никто никогда не слышал. Вы не против, если мы их вырежем? Представляете?» И с таким приходится сталкиваться постоянно. С газетами всегда так, им ведь неинтересно. Скажем, захочу я написать статью про Джеральда Керша, этого автора теперь практически забыли, был такой еврейский писатель. Первая книга его называлась «Еврей и без Иеговы». Она до того обидела его родственников, что пришлось издателю весь тираж изъять. С ним начали судиться одновременно человек 50. Как бы то ни было, Керш — писатель, которого я очень люблю. Но если бы мне вздумалось, если бы мне позвонили из «Гардиан» и предложили: «А не хотите нам что-нибудь написать? А про что бы вам хотелось?» Я бы сказал: «Про Джеральда Керша». Они бы мне не дали. Я точно знаю, не дали бы, просто знаю по собственному опыту. Иногда мне удавалось кое-что сделать, с особенно хорошими редакторами, например, из газеты «Телеграф». Николас Шекспир, Сэм Лид, вот это были редакторы. С ними работать было одно удовольствие. Они разрешали мне писать либо о каких-то нерасследованных вещах, либо о вещах, не ставших популярными, писать о людях, которые были не особенно известны.
В то время, когда вы пытались что-то изменить в положении дел, вы близко дружили с Баллардом. По вашим словам, вас объединяло взаимное недовольство состоянием британской литературы.
Нас было трое. Парень по имени Барри Бейли, он тоже умер, Баллард и я. Обычно мы просто встречались в пабе и вели долгие разговоры о предметах своего недовольства. Почему у нас привлекла научная фантастика? Нам казалось, что это единственная область, где есть потенциал как для массовой формы, так и для интеллектуальной, и что мы могли бы их сочетать. По-моему, Балларду это удалось блестяще. Ну вот, а когда я занимался журналом «Новые мир», Майры, когда я пришел на место редактора, первыми авторами, которых я напечатал, стали Баллард и Бейли. В то время я, помнится, наивно полагал, что вокруг миллиона других молодых авторов вроде нас, только и ждущих своего шанса вспрыгнуть на подножку, помахать таким же флагом. Но оказалось, что кроме нас больше никого не было, во всяком случае, какое-то время. Через некоторое время ситуация изменилась.
Вряд ли вас раздражал только истеблишмент. Не верится, чтобы картина была такой же черно-белой. Массовая литература хорошо, интеллектуальная плохо.
Нет, мы считали, что и та тоже никуда не годится. Балларду нравился Рэй Брэдбери, мне писатель по имени Альфред Бестер. Он написал одну прекрасную книгу, либертарианскую, с левыми идеями, поэтому, наверное, я его и полюбил. К тому же он и писатель был хороший. Барри Бейли нравилась крутая фантастика, при этом он был гораздо более, чем я, склонен к философии. Он, например, первым из моих знакомых прочел Гессе, а в то время, это было еще до того, как Гессе, если можно так выразиться, возродили по-английски, в то время найти его книги было очень трудно. «Игра в бисер» — единственная вещь, которую можно было найти на английском, ничего другого не было. Да и с фэнтези было так. Я начал писать в этом жанре, заинтересовался им, потому что тогда его было очень мало, и никто не понимал, как к нему вообще относиться. Любителям научной фантастики он не нравился, потому что там нет логических объяснений. А фантасты любят логику, любят, когда все рационально. Пожалуй, нас с Баллардом в научной фантастике сильнее всего раздражала именно эта тенденция — всему находить рациональное объяснение. Нам гораздо ближе были абсурдисты. Мне, например, нравился Рональд Фирбинг, довольно малоизвестный британский писатель-абсурдист.
Другая фигура, вас привлекавшая, Уильям Берроуз. По вашим воспоминаниям, «Голый завтрак» вы впервые прочли именно тут, в Париже. Я зашла по дороге сюда, в книжную лавку «Шекспира Компания», где вам обоим часто доводилось бывать. Увидела там на полке две ваши книги. Знаете, сколько книг Берроуза там было?
None.
Ни одной. Ну да, вот так вот. Один мой друг, Норман Спинрад, как-то раз получил аванс за книгу $20,000, самый большой для него по тем временам, а он тогда был относительно малоизвестным писателем-фантастом. Он был, понятное дело, вне себя от радости. Пошел он в тот вечер в гости, и там столкнулся с Биллом Берроузом. И видит, Берроуз тоже вне себя от радости. Норман ему говорит: «Билл, как дела? У меня все отлично, знаешь, мне только что огромный аванс заплатили». Билл ему в ответ: «Надо же, как забавно получается. Я тоже только что получил от своего издателя самый большой аванс в жизни». Норман спрашивает: «Ну и сколько же?» Билл ему: $20,000. И Норман, а он уже много лет восхищался Берроузом, просто не мог поверить, что тому платят так же мало, как и ему самому. Ну, то есть это, конечно, все равно были большие деньги для них обоих. Но никаких крупных денег Билл так за всю жизнь и не заработал.
Вы писали о своем первом впечатление от «Голого завтрака», что это был глоток свежего воздуха, веселый абсурдизм, обращенный, как ни странно, непосредственно ко мне. В то же время подражать Берроузу вы как будто бы никогда не пытались.
Нет, по сути, у меня только недавно, в совсем недавних рассказах, стало получаться немного похоже на него, как бы в его стиле, но понял я это лишь после того, как написал. Это опять-таки своего рода абсурдистская космическая опера, действие которой происходит в мультивселенной. Первоначально это были комиксы, я сделал такие комиксы в 12 частях под очень простым названием «Мультивселенная». Майкла Муркока. Да, и там у меня действуют такие безумные персонажи, очень похожие на персонажи Берроуза, которые совершают какие-то странные вещи в пространстве Мандельброта. Можно сказать, Берроуз согласно Мандельброту. Но я, правда, долго этого не понимал, осознал только через некоторое время после того, как начал писать эти штуки. Причем люди называли их пародиями на космическую оперу, хотя их таковыми и не задумывал. Я начал пытаться понять, откуда они во мне взялись, и, наконец, понял, откуда. Прямо из «Голого завтрака». Первый появился в 95-м году, то есть начал я писать эти вещи чуть больше 10 лет назад. И мне очень понравилось, хотелось бы и дальше этим заниматься. Берроуз меня сильно вдохновлял, точно так же, как Фирбинг. Он сам, по-моему, был католиком. Странная это была фигура. На английского писателя он был не очень-то похож. В общем, был еще и Фирбинг. Знаете, в те времена, когда мы начинали, подобных авторов почти никто не знал. говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – писатель Майкл Муркок.
Последний вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться с трудами российских мистиков, таких, например, как Блаватская, Гурджиев, Успенский? Каково ваше отношение к оккультизму вообще?
Кое-что мне о них известно. Я ходил в Штейнеровскую школу. Рудольф Штейнер поначалу был последователем Блаватской. Потом он откололся и основал свой собственный, немного странный культ, так называемую антропософию. Это был христианский мистик, австриец. Фашисты позакрывали все штейнеровские школы. Парочка переехала в Англию, и вышло так, что меня отправили в одну из них. Дело в том, что мой опекун, занимавшийся моим умственным развитием, на самом деле он был любовником моей матери, не знаю, как его называть, у него была семья и все такое. Так вот, этот человек по имени Еленок был моим героем. Он не раз ездил в фашистскую Германию выкупать евреев, платил за них деньги, одним словом, помогал людям выбраться оттуда. Вот он и предложил моей матери отдать меня туда, в одну из этих школ. Так что некое влияние на меня это учение, не Блаватское, Штейнера, оказало. Надо сказать, их философия оказалась достаточно легкой, ненавязчивой. Прежде всего, системе верования в этой школе не обучали. Она лежала в основе преподавания. Само же оно было более или менее традиционным. Факт тот, что меня оттуда исключили.
Сколько вам было лет, когда вас туда отдали?
6. А исключили меня в 7 или 8. Нет, это была очень хорошая система. Учиться там было замечательно. Просто я... У меня не было отца, вернее, отец был, но он сбежал. А это была школа-интерната. Жить в интернате мне не нравилось, и все тут. Меня ни школьная система не устраивала. Мне хотелось домой. Поэтому я все время убегал, и в конце концов меня оттуда исключили. В общем, большого значения это не имело. Все равно я постоянно убегал, так что какая разница?
Чему в этой школе обучали? Какое отношение все это имело к идеям Штейнера?
Там была, опять-таки, особая программа. Например, алгебру по этой системе начинают преподавать рано. Еще очень рано начинается живопись. Получается немного похоже на немецкий экспрессионизм. Он ведь нравился Штейнеру. Представляете, сидят детишки, рисуют нечто в стиле 20-х годов, а на дворе уже 50-е. Да, и иностранные языки тоже рано начинаются. В общем, там вполне хорошо, учителя спокойные, добрые, традиционная дисциплина отсутствует, однако без нее вполне обходятся. Не помню, чтобы с кем-то не могли справиться. А сама антропософия? Про это можно ничего не узнать до самого окончания школы. Ее там не преподают. Только потом, когда начинаешь изучать, что такое вообще Штейнер, то понимаешь, что его интересовали все эти вещи, эта мистика. Мне кажется, я и вправду многое заимствовал у Штейнера. Но в целом мистические идеи меня не слишком привлекают. Просто меня не особенно интересует мистика сама по себе. Очень это странно. Писать об этом я могу, сочинять могу, но читать никогда не читаю. Единственное, что я когда-либо с удовольствием читал из мистической литературы, книги человека по имени Чарльз Уильямс. Он был другом Толкиена и Льюиса. Писал весьма простые триллеры, замешанные на христианской мистике, в которых дьявол во всевозможных обличьях, во всех своих проявлениях борется с силами добра. А происходит все это в Оксфорде. Ну вот, а в остальном... На самом деле я сейчас пытаюсь написать кое-что весьма похожее, можно сказать, под этим влиянием, развивая близкие идеи с использованием более традиционной мистики, чем та, к которой обращался прежде.
И все-таки, сами-то вы во все это верите? В ясновидение, левитацию и прочее.
Я очень скептически к этому отношусь, хотя раньше мне то и дело виделись привидения. Знаете, когда я занимался этими штейнеровскими вещами, то видел всякие ауры и тому подобное. Все это мне как-то удавалось. Очень странно.
Прощаясь, Майкл Муркок все же раскрыл один главный секрет. Рассказал, как ему удавалось нарабатывать по 15 тысяч слов в день. Рецепт был прост. Большое количество кофе с очень большим количеством сахара. Сказал и, пожаловавшись на здоровье, добавил, что надо было вместо этого пользоваться кокаином. Похоже, он не шутил. Как бы то ни было, секреты Майкла Муркока не каждому по плечу.
С Майклом Муркоком встречалась в Париже Анна Асланян. На днях стало известно, что Муркок намерен написать роман на основе знаменитого научно-фантастического телесериала «Доктор Кто». В эссе, опубликованном в ноябре в газете «Гардиан», Муркок говорит о своем замысле.
«Доктор Ху» стал почти единственным бегством от действительности, которое я позволяю себе в последнее время. Хотя я почти не сочиняю фантастику, я начал серию автобиографических романов, в которых исследую свой интерес к романтике и фантазии. Мои персонажи – чуть измененные версии писателей и других сотрудников журнала «Новые миры» той эпохи, когда мы пытались изменить традиционный роман при помощи методов и идей научной фантастики. Это трилогия, в которой персонаж, представляющий меня, собирается изучать причины привлекательности историй о фантастических приключениях, наподобие тех, в которых действует мой самый известный персонаж, принц-волшебник Элрик из Мелнибон. Элрик — это мой Шерлок Холмс, герой которого будут помнить лучше других, но Элрик не стал для меня обузой, как Холмс для Дойля. Я доволен, что Элрик поддерживает меня в мои преклонные годы вместе с другими героями истории, действия которых происходят в мультивселенных, бесконечной системе параллельных миров, в которых одновременно существуют слегка измененные версии нашей вселенной. Это термин, который я изобрел в 62-м году, или точнее, открыл заново, поскольку с его помощью Уильям Джеймс описывал множество миров, в которых существует наш мир, часто используется в беллетристике и попал в лексикон доктора Ху. В этом нет ничего необычного. Терри Пратчетт говорил, что литература — большой котел, из которого каждый немного вычерпывает и немного добавляет. Я польщен, что некоторые ингредиенты, которые добавил я, стали важными элементами этого блюда.
В выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» мы отмечали 70-летие писателя Майкла Муркака. Программу подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must understand.